Сидя на послушной лошадке, волкодав придерживал копье правой рукой, уперев его в стремя, и прикидывал, что на перевале надо будет сделать для него петлю, вроде тех, какими пользовались другие. Лук в налучи покачивался слева при седле. Справа висел берестяной тул с двумя десятками стрел. Стрелы волкодав тоже выбирал сам, следя за тем, чтобы ушко у каждой было выкрашено в свой цвет, смотря по тому, каков наконечник, чтобы в бою можно было сразу выхватить нужную, не раздумывая и не ошибаясь. День миновал без каких-либо происшествий. Дорога, не нарушенная ни переправой, ни буреломом, велась между песчаных холмов, поросших добрыми соснами. Ветер шевелил пушистые ветви. Пятна света и тени плясали по лесной траве, по вьюкам на телегах, скользили по лицу Тилорна. Некоторое время тот напряженно хмурился, потом обрадованно заявил: «Я уже различаю тени и свет, даже очертания иногда».
«А я думал, тебя ослепили», — сказал волкодав.
Тилорн улыбнулся. «Нет, это от плохой еды и переживаний. Ты же, друг мой, кормишь меня столь незаслуженно хорошо, что я, чего доброго, не только вновь стану видеть, но и растолстею». Волкодав вдруг почувствовал себя так, словно это ему, а не Тилорну, предстояло вскоре прозреть. Необычное ощущение крепко засело в душе. И до самого вечера, пока они не выехали на широкую поляну у озера, и Аптахар не распорядился устроить привал, волкодав волновался неизвестно о чем и все думал, чтобы такое сделать, чтобы зрение поскорее вернулось к Тилорну.
Ничему-то он, старый пес, в жизни своей не научился.
На ночь телеги поставили в круг, и на каждой с внешней стороны укрепили по два щита. Посередине круга поставили палатку для Фителы, разложили костер и повесили над ним железный котел. Волкодав уже не слишком удивился, когда Ниэлит взяла большую деревянную поварешку и принялась хозяйничать у котла. Он натянул свой полог возле лесоповозки, постелил покрывало, потом вынул из телеги Тилорна и, взяв на руки, унес его за пределы круга. «Смех и грех», — молвил калека, управившись со своими делами и пытаясь одернуть длинную рубаху. Ладони волкодава обнимали его ребра, без труда поддерживая тщедушное тело. «Смех и грех», — повторил Тилорн и смущенно вздохнул. «Когда лежу или когда ты вот так держишь, ну прямо сейчас горы сверну. А стоит попробовать, поставь меня, пожалуйста, на землю, друг волкодав». Волкодав, подумав, чуть-чуть развел ладони. Какое-то время Тилорн и вправду стоял, шатаясь из стороны в сторону и поводя руками. Потом его колени беспомощно подломились. Волкодав не дал упасть. Подхватил и понес обратно к костру. «Не спеши», — посоветовал он Тилорну. «Куда торопишься?» «Мне так стыдно обременять тебя», — ответил тот. «Ума не приложу, что бы мы без тебя делали, друг мой. Хотя, правду сказать, поначалу я очень опасался за девочку». Волкодав едва не споткнулся. Ему словно плеснули в лицо водой, холодной и грязной. «Что?» — спросил он, надеясь ослышаться. «Я обидел тебя?» Что-то почувствовав, неподдельно перепугался Тилорн и торопливо принялся объяснять. «Я... ну ты же сам... ты молодой, сильный мужчина, не Ниэлит, как я понимаю, очень красиво. Я же тебя совершенно не знал. Я боялся, что ты... волкодав, я обидел тебя!» Волкодав молча прошел между телегами, уложил ученого под полог, укрыл шерстяным плащом. Тот все еще пытался что-то говорить и даже поймал его за руку. Волкодав выдернул руку и, мало что видя перед собой, ушел на другую сторону лагеря, к берегу озера,
где паслись стреноженные кони. И там долго стоял неподвижно, глядя на легкий туман, завивавшийся над водой. Далеко за озером, за лесами, аллели, рея в прозрачном воздухе, снеговые зубцы гор. Их еще озарели лучи солнца, ушедшего за горизонт. Волкодав хорошо помнил, как его, напрочь отвыкшего от света в лохмотьях, с многолетними шрамами от цепей на шее, запястьях и лодыжках, вытолкнули из пещеры на голубой горб ледника под беспощадное морозное солнце. «Вот тебе твоя свобода», — сказали ему. «Иди». И он пошел, шатаясь, скользя босыми ногами по плотному снегу, зажимая ладонью рану в боку. За спиной прошуршали шаги. Волкодав узнал походку Авдики и не стал оборачиваться. «С девкой поссорился?» — спросил молодой Сигван и, понимающе кивнул. «Бывает?»
«Бывает», — сказал Волкодав. «Слушай, Вен».
Авдика помедлил, отвел глаза, потом решился.
«Знаешь, я что-то так и не уразумел, как это ты меня ринул на медню у Айрдонна. Может, покажешь, если не жалко?»
Волкодав пожал плечами. Ему было не жалко. Эта ухватка не входила в число запретных, которые нельзя передавать стороннему человеку. Он пересадил нелетучего мыша на холку своему коню, щипавшему травку неподалеку. Конь повернул голову, незлобиво обнюхал мыша, с которым успел уже познакомиться, потом фыркнул и снова опустил морду к траве. Цепляясь за шерсть, нелетучий мышь забрался ему в гриву и принялся слизывать соль. Авдика поднял копье и, как тогда в корчме, наставил его на волкодава. Венну почему-то вдруг померещилось в нем некое сходство с тем комисом, которого он убил 11 лет назад. Наверное, все дело было в светлых волосах и в прическе. «Смотри», — начал он объяснять, — «левой отводишь острие вот так, правой перехватываешь оскепище». Древко снова начало неудержимо выворачиваться из рук молодого Сигвана. Авдика попытался удержать, но вместо этого волей-неволей побежал кругом волкодава. Потом ноги выскочили из-под него. Смерч подхватывает и уносит соломинку. Авдика растянулся на земле, хохоча и поминая трехгранный кремень Тунворна. «Как ты меня? А ну еще раз!» Волкодаву уже показалось, будто у края поляны остановился кроткий серенький ослик, и с вышитого седла на них с Авдикой зорко и пристально посмотрела смуглая седая старушка. «Канкиро веддаарди лургва», — мысленно сказал ей волкодав. «Именем богини да правит миром любовь. Вот видишь, мать Кендарат, и у меня теперь есть ученик». Когда Ниэлит позвала есть, волкодав явился к костру с котелком для Тилорна. Юная стрепуха сварила густую похлебку из ячменя, заправив ее салом, жареным луком и еще чем-то душистым на саккаремский лад. Ниэлит позволили распоряжаться съестными припасами по своему разумению — и было похоже, что жалеть о том не придется. Купец Фителла, как пристало вождю, первым отведал приготовленную снеть, за ним — Аптахар. Фителла ничего не сказал, только улыбнулся и удовлетворенно кивнул. Аптахар же крякнул, провел рукой по усам и потрепал Ниэлит по плечу. «Третий год хожу с тобой, Фителла, и ни разу еще не ложился спать голодным. Но во имя детородного чрева Раданы такой еды у нас до сих пор не бывало. Смотри,
«Избалуешь молодцов», — обращаясь к ней Лид, заметил купец. «Это они у меня чего доброго осетров и соленых орешков требовать станут».
Неэлит заерзала на месте, моргая смущенно и немного испуганно. Как следовало понимать эти слова, как похвалу или как упрек?
Воины со смехом и прибаутками уселись в кружок и друг за другом по старшинству начали опускать ложки в котел.
Когда очередь дошла до волкодава, он наполнил свой котелок и отнес его Тилорну.
«Волкодав!» — страдая, начал было тот, но ответа не дождался.
Волкодав усадил его, вручил ложку и котелок и молча ушел. Сел на свое место и принялся за еду. Возможно, похлебка была в самом деле наваристая и вкусна, но он никакого вкуса так и не ощутил.
Когда Фителла раздавал хлеб, волкодаву досталась большая горбушка. Он разломил ее и половину съел, половину отложил. После вечери они с Неэлит мыли опустевший котел, и тогда он размахнулся и забросил оставшийся кусок чуть не на середину озера, отдаривая за ласку.
«Выкупайся, если хочешь», — предложил он Неэлит. «Я постерегу».
Там, куда упал хлеб, гулко плеснула крупная рыбина. И опять все стало тихо. Жившие в озере приняли подношение и пообещали не пугать Неэлит.
— Спасибо, господин! — тихо поблагодарила она и ушла за куст раздеваться.
Волкодав сел спиной к озеру, обхватил руками колени и уставился в сгущавшуюся темноту. Око богов видело. Боги знают. Он радовался, как последний щенок, тому, что уцелел, тому, что оказался вдруг не один.
Неэлит плескалась в озере у него за спиной. Она плавала точно лягушонок и ничуть не боялась темной воды с ее холодными ключами и всякими тварями, живущими в глубине. В особенности, когда он, волкодав, стерег ее на берегу.
Теплый тихий вечер был очень хорош, и обозники допоздна засиделись возле костра. Порывшись в своих пожитках, Авдика вытащил арфу. Пустотелый деревянный короб с деревянными же рогами, сомкнутыми в кольцо. Оказывается, молодой Сигван неплохо управлялся с пятью струнами и к тому же знал уйму песен от героических до смешных и непристойных. Пели почти все, не исключая самого Фителлы, и даже волкодаву временами хотелось присоединиться. Он с некоторым удивлением осознал и это желание, и собственную нерешительность. Он не умел веселиться.
Явился однажды Камгалу в ночном сновиденье могучий и грозный, украшенный мудростью бог. Жалобно выводил Авдика вельхскую балладу времен последней войны. Помимо собственной воли, волкодав начал вспоминать песни, которые удивили бы походников, но на ум упрямо лезла всего одна. Ее сложили рабы в самоцветных горах, и называлась она «Песней отчаяния». «О чем ты споешь нам, струна золотая?» У каторжников, годами работавших под землей, никаких струн не было и в помине. Но струнам полагалось быть, и притом золотым, а иначе и петь незачем. О чем ты споешь нам, струна золотая? Здесь камень холодный, безгласен и слеп. Здесь вечная ночь, а зари не бывает. Здесь тщетные надежды, прижизненный склеп.
Вен произносил про себя старинные слова, послужившие отходной молитвой сотням людей. В самоцветных горах живые обитали в могиле, а мертвые, наоборот, уходили на свет. Только мертвые. И он, волкодав, единственный. Черный мрак штолен и косматое сизое солнце, повисшее перед самым входом в пещеру. В рудничном отвале твой путь оборвется, где мертвые смотрят последние сны, и горное солнце, холодное солнце, в слепые глаза поглядит с вышины.